стране.
На продюсеров фильма «Стиляги» подали в суд за кражу бренда. Предприниматель Сергей Шмонин через суд потребовал от кинопроизводителей компенсацию в размере 210 тысяч рублей. По словам Шмонина, он зарегистрировал товарный знак «Стиляга» еще в 2002 году, в том числе по классу кинофильмов. Истец заявил, что со середины 90-х занимался танцами и подумывал о том, чтобы смонтировать фильм с таким названием из записей соревнований. Картина Валерия Тодоровского «Стиляги» вышла в прокат в 2008 году. Шмонин считает, что создатели фильма нарушили его права. По версии газеты «Ведомости», сумму убытка он рассчитал, исходя из того, что компания-прокатчик получила от фильма доход в размере 70 миллионов рублей. Истец требует, чтобы ему выплатили 0,3% от этой суммы. Отметим, что общие кассовые сборы «Стиляг» в России составили почти 480 миллионов рублей. Ответчики на суде апеллировали к тому, что название – неотъемлемая часть картины, и поэтому Шмонин не может претендовать на его защиту как отдельного товарного знака. Арбитражный суд Москвы отклонил иск бизнесмена, но он планирует обжаловать это решение.
В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами были Сергей Дусь и Александр Лосева. До встречи.
Кинопарк. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011.
Голос России. Ереван. Голос.
Ամենասիր վաս, ամենահմայիչ և սպասված, Ստաս Միխայլովը միայն մեկ շեքե համերգով մայիսի 4-ին, ժամը 19-ին Կարեն Դեմերչյան մարզահամերգային համալիրում, Ստաս Միխայլովը Երևանում, նոր ժիվոյ համերգային ծրագրով. Տեղեկատու հեռախոս 56 56 97. Գլխավոր գործընկեր Արմավիա. Голос России Еревана. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Авиация НАТО нанесла удары по Триполи прямо во время телевыступления Муаммара Каддафи. Об этом сообщает государственное телевидение Ливии. По данным телеканала, бомбардировки подвергся район в непосредственной близости от здания, из которого велся телеэфир. В своем выступлении Каддафи заявил, что правительственные силы готовы прекратить боевые действия, при этом на перемирие должны пойти все стороны. Новое землетрясение произошло у японского острова Хансю. Сила подземных толчков составила 5,3 балла, сообщает геологическая служба США. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане вблизи побережья префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС. Данных о пострадавших разрушениях нет. Азербайджан готов ежегодно поставлять Украине 5 миллиардов кубометров газа. Он будет направлен на строящийся в Одессе терминал, откуда будет поступать в газотранспортную систему страны. Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, договоренность об этом достигнута между президентами двух стран Виктором Януковичем и Ильхамом Алиевым. Сооружение терминала объемом 10 миллиардов кубометров на Черноморском побережье Украины планируется построить в 2014 году. Тем временем министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко уверен, что проект «Южный поток» угрожает национальной безопасности Украины, а поэтому необходимо заняться модернизацией украинской газотранспортной системы. Россия планирует построить «Южный поток», который пройдет в обход Украины. Украинские власти считают модернизацию своей газотранспортной системы менее затратным и более эффективным проектом, нежели «Северный поток» и «Южный поток», которые пойдут в обход Украины. Нынешние власти неоднократно призывали Москву отказаться от планов строительства «Южного потока». Российские официальные лица отмечали, что Москва сохраняет заинтересованность в украинской ГТС, но не откажется от строительства новых газопроводов. Россияне на МКС открыли люк грузового корабля «Прогресс», готовятся к его разгрузке. Об этом сообщили в подмосковном центре управления полетами. Груз экипаж будет постепенно перемещать на станцию в течение нескольких месяцев. Всего на борту «Прогресса» более 2,5 тонн грузов. Это продукты, вода, топливо, оборудование, подарки для экипажа МКС. Россиян Дмитрия Кондратьева, Александра Самокутяева, Андрея Борисенко, американцев Кэтрин Колман, Роналда Геррона, итальянца Паоло Несполи. Второй в этом году российский грузовой корабль «Прогресс» М-10М стартовал с космодрома Байконур 27 апреля и накануне причалил к переходному модулю «Пирс». Нефть вновь дорожает. Это происходит на фоне ослабления американской валюты и продолжения беспорядков в арабском мире. Баррель за вчерашний день вырос по цене примерно на доллар. В итоге Light Sweet стоит 114, а Brent 126 долларов. Фондовый рынок в США завершил неделю небольшим ростом. В России, напротив, торги закончились в красной зоне. Мессу Папы Римского запишут в 3D-формате. Это произойдет впервые в истории. По словам представителя Ватиканского телецентра, запись целого богослужения станет первым шагом к переходу на прямые трехмерные трансляции. Трансляции мероприятий с участием понтифика, которые дают эффект живого присутствия, становятся все более востребованными. При просмотре таких трансляций у зрителей создается иллюзия объемности изображения, ощущение глубины и трехмерности пространства. Добавлю, что во время богослужения, которое состоится 1 мая, Бенедикт XVI объявит блаженным своего предшественника на папском престоле Иоанна Павла II. Сегодня в Москве будут разыграны последние комплекты медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. В женском одиночном разряде после короткой программы россиянка Ксения Макарова занимает 3-е место. Лидируют пока спортсменки из Кореи и Японии. Менее удачно выступают наши танцевальные дуэты. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев только 5-е. 1-е места пока занимают канадцы, американцы и французы. Чемпионат мира проходит в Москве. Сегодняшнее соревнование во дворце «Мегаспорт» начнется после часа дня. На праздники меняется расписание подмосковных электричек. Как сообщили в службе корпоративных связей Московской железной дороги, 30 апреля и 1 мая электрички будут ходить по расписанию субботы, а 2 мая по расписанию воскресенья. Московская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании движения пригородных электропоездов, с которыми можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах. А в Санкт-Петербурге после зимнего перерыва возобновляется развод мостов. Это романтическое зрелище, особую прелесть которому придают начинающиеся скоро белые ночи, привлекает сотни тысяч туристов. В апреле петербургские мосты уже несколько раз поднимали, но это происходило по отдельным заявкам судовых компаний. Мосты разводятся для того, чтобы дать возможность крупным судам пройти по Неве в черте города. По прогнозам экспертов, в нынешнем году по этому пути будет перевезено около 18 миллионов тонн груза. Эти и другие новости на ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Теперь о погоде. В Ереване сегодня небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до 19 градусов. В Ташкенте, а также в Самарканде ясно и плюс 27. В Тбилиси сегодня дожди и плюс 24. В Грозном ясно и 21 тепла. На Байконуре плюс 22. В Москве сегодня сохранится теплая погода. Воздух прогреется до 20 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, гроза. Ветер северо-восточный, умеренный.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею проиграла Германии в первом матче чемпионата мира. Россияне в Братиславе выступили со счетом 0-2. Во втором периоде в составе немецкой команды отличился Томас Грайлингер, а на 58-й минуте вторую шайбу в ворота Евгения Набокова забросил Патрик Раймер. Всего Набоков отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. На первом этапе чемпионата сборная России выступает в группе А. Следующий матч наши хоккеисты проведут против Словении 1 мая, а 3 мая встретится с командой Словакии. На чемпионате мира по фигурному катанию в пятницу борьбу за медали начали женщины в одиночном катании. По итогам короткой программы лидирует Юна Ким из Южной Кореи. На втором месте японка Мики Анда. На третьем идет россиянка Ксения Макарова. Она призналась, что довольна своим прокатом.
Я сама удивилась, потому что я вошла в раш, и мне как-то вот эта музыка сразу вошла в меня, и я как будто настоящая испанка стала. Но я очень довольна, начало очень хорошее, и все еще завтра. Я довольна оценками, это мой season's best, так что очень довольна.
На четвертой строчке американка Алиса Чисни, еще одна россиянка Алена Леонова на пятом месте. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Где медом намазано?» Президент Украины нашел работу экс-президенту.
Акценты.
Виктор Янукович продолжает проявлять отеческую заботу о своих предшественниках. Теперь можно сказать, что после беспрецедентной встречи всех президентов у него в кабинете он каждому нашел дело. Хотя, например, Кучма от этого, наверное, и не в восторге. Тем не менее, накануне глава государства пристроил и Виктора Ющенко. Своим указом он создал Совет по развитию национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецкий арсенал» и назначил его сопредседателем наряду с министром культуры Куленником Виктора Ющенко. Так что теперь экс-президент продолжит свою карьеру на самом интересном месте. Ведь что может быть любопытней архивов и музейных экспонатов? Это, конечно, не так значительно, как руководить Конституционной ассамблеей, почетно возглавлять процесс реформы основного закона, Янукович доверил Леониду Кравчуку, но и не так многозначительно, как быть фигурантом криминальных материалов. Кучма, которого сейчас ведут следователи по убийству Гангадзе, подтвердит. Зато Ющенко теперь точно может сказать, что он попал в историю и стал исторической личностью. Более того, теперь он за историю ответит. У Януковича поясняют такой выбор тем, что Ющенко и при власти очень любил это дело. «Мистецкий арсенал» — это его проект, инициированный в 2006 году с целью создания культурно-художественного и музейного комплекса европейского уровня, не хуже Лувра, как говорил тогда экс-президент. Поэтому статус главного смотрителя исторических ценностей — это как раз для него. Утверждает, правда, что Ющенко, считающий себя и, как говорят, не без основания, соучастником победы Януковича над Тимошенко, рассчитывал на нечто большее, намекали даже, что на пост премьера. Но, наверное, и председатель наследия, это не так плохо. В конце концов, лучше заниматься хоть каким-то делом, чем ждать, пока дело займется тобой. А ведь в то время, когда Янукович еще был оппозиционером, его люди обещали Ющенко уголовное преследование и за развал страны, и за поставки оружия в Грузию, и за подозрительные финансовые операции. Но все это теперь в прошлом, и оно уже не имеет никакой ценности, во всяком случае музейной. По сути, Ющенко почти добился своего. Только он хотел править историю, а его поставили за ней наблюдать. Причем не исключено, что сделать Янукович не то только из родственных побуждений, их дети женаты. Понятно, что Виктор Виктору друг, товарищ и сват, но отнюдь не соратник, все еще оппонент. Поэтому, принимая его на работу, президент решает и политическую задачу, показывает способность сосуществовать со всеми, кто, по его мнению, может принести пользу, причем независимо от идеологической ориентации, что бы там ни говорила Тимошенко. Другое дело, что ставить Ющенко на прошлое, это в том числе и принимать, если не разделять его взгляды. А ведь это при нем в стране расцвела буйным цветом УПА и русофобия в ретро-разрезе, когда памятными датами называли события, разделявшие Украину с Россией. Вспомним словословие почести гетману Выговскому только за то, что он 300 лет назад, работая на татар и поляков, нанес удар в спину российским отрядам. Но теперь Ющенко станет делить историю по-братски. Наблюдательный совет по развитию мистецкого арсенала, ко всему прочему, вошел еще и его брат Петр. По сути, идеолог героизации УПА и церковного раскола на Украине. Что из этого всего выйдет, неизвестно, но Ющенко точно сможет оставить в истории свой след. Особенно, когда будет входить в музей зимой или в дождь. Тему продолжит лидер партии «Русский блок Украины» Александр Свистунов. Виктор Янукович назначил своего предшественника Виктора Ющенко, ну, можно так сказать, присматривать за национальным культурным музеем. Скажите, пожалуйста, насколько это подходящее место для Ющенко, учитывая его своеобразное отношение к истории?
У меня нет комментариев такого рода назначения. Ющенко давно присматривал за национально-культурным музеем под названием «Арсенал». Насколько мне помнится, он вкладывал в него деньги, не свои, спонсорские, безусловно, и хотел иметь под собой его как некую культурную точку. Но не думаю, что у Ющенко на этом закончились амбиции. Возможно, это неплохой ход Януковича, который как бы показывает место Ющенко после всего. Я вижу в этом как бы двойную игру. С одной стороны, показать, что вот это, на сегодня это политический уровень Ющенко, а с другой стороны, хочешь, ты вот вкладывал туда средства, ну, ради бога, ну, этот пряник забирай. Он там, как сказать, большого влияния на общую ситуацию не имеет.
Нельзя это расценивать так, что, назначая Ющенко на такое место, Янукович, ну, хотя бы вот так вот внешне разделяет его исторические взгляды.
Нет, ну, Янукович разделяет чьи-то исторические взгляды, это немножко наивно, как на меня. Ну, исторические взгляды Виктор Федорович не разделяет. Разделяет взгляды команды партии регионов и свои собственные. А они у него меняются в зависимости от ситуации. Он политик. Он политик, при этом политик до мозга корней, и будет работать на любой идеологической нише, если эта ниша будет выгодна власти сегодняшней, будет выгодна ему. Нет, я не думаю, что он так очень сильно здесь помогает Ющенко. Тут надо смотреть дальше, что будет. Тут надо еще просчитывать несколько ходов, чем это все закончится. Я сказал бы, что меня больше тревожит то, что оппозиция серьезно таки объединилась и вышла на митинг. Хоть он в митинге был малочисленный, но все лидеры присутствовали, в том числе и Ющенко. Это вот интересное явление. И что будет дальше, и как будут поступать американцы в этом направлении, это очень серьезно, потому что, по всей видимости, они ждут развязки на Ближнем Востоке, я говорю об американцах, с одной стороны, с другой стороны, по всей видимости, ждут какое-то слово от России. Ляжет, не ляжет, а если нет, то, конечно, будет поднимать Украину. И это намного сложнее и страшнее, чем вот эти вот мелкие подачки Ющенко по принципу «ты не бегай там с флагом под чужими знаменами, а вот сиди вот здесь на арсенале, и хорошо тебе будет».
Это был лидер партии «Русский блок Украины» Александр Свистунов. Кстати, Виктор Ющенко накануне сообщил, что через 2 года он возглавит Всемирный конгресс пчеловодов «Апимондия-2013». Это потому, что он пройдет на Украине, а здесь известнее пачечника, чем Ющенко, не найти. Вот это место как раз для него. За годы своей власти, превративший страну в бочку дегтя, он наконец нашел, где хотя бы ему будет медом намазано. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты. Русская экономика.
Экономика невозможна без контактов. Контактов на разном уровне. Политики ведут переговоры, значит быть новым совместным предприятием. Бизнесмены собираются на форумы, жди заявлений о сотрудничестве. А уж куда без обменов студентами, аспирантами и прочими специалистами. И поэтому сегодня имеет смысл посмотреть, а как обстоит дело с контактами в экономическом сотрудничестве. Например, в вопросе инвестиций в российскую экономику или как там продвигается проект «Инограда Сколково». Итак, сегодня поговорим о связи. Правительство России намерено достичь докризисного уровня прямых иностранных инвестиций в экономику. Это примерно 60-70 миллиардов долларов в год. При этом приоритет будет отдан высокотехнологичным компаниям с локализацией производства в России. Об этом заявил премьер Владимир Путин на заседании Госкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Премьер отметил, что сегодня стране в первую очередь нужны качественные инвестиции для модернизации экономики. При этом вместе с капиталом в Россию должны приходить и новейшие технологии, и современные системы управления производством. Прошедший год был непростым, напомнил Путин, как для мировой, так и для российской экономики. Однако глобальных негативных сюрпризов он не принес. Компании продолжали реализовывать свои бизнес-проекты, а мировая конкуренция за инвестиции росла. Многие крупнейшие мировые корпорации по-прежнему испытывают интерес к российскому рынку. Это связано с тем, что его базовые показатели демонстрируют пусть и небольшой, но устойчивый рост. А российский фондовый рынок показал наиболее позитивную динамику среди развитых стран. Выросли ВВП и уровень промышленности. Производства. Важно, что иностранные компании предпочитают сегодня приходить в Россию долгосрочными проектами, подчеркнул Путин.
По предварительным оценкам, в 2010 году в Россию поступило более 40 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Если сравнивать с результатами 2009 года, и здесь есть определенный рост. Добавлю, что были сформулированы серьезные инвестиционные заделывания перспективы. Например, в 2010 году в Россию пришли такие крупные инвесторы, как компания PepsiCola, французский концерн Total подписал соглашение о сотрудничестве с российской компанией «Новатек». Прошел масштабный проект по производству сжиженного газа на полуострове Ямал.
На заседании комиссии был также одобрен план по привлечению одного из мировых лидеров транспортного машиностроения, французской компании «Alstom», в российскую транспортную индустрию, отметил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Самая главная и самая центральная сделка – это сделка по приобретению французской компании «Alstom» 25% акций компании «Транспорт Клуб» контролирует состоящие крупнейшие российские заводы, Тверской и Брянский машиностроительные заводы, это крупнейшие заводы по производству транспортного машиностроительного оборудования, машин, локомотивов. И учитывая, что эта компания разрешила очень широкое сотрудничество на территории Российской Федерации, речь идет, конечно, о привлечении стратегического инвестора, который приносит с собой новые технологии, новые знания. Это, конечно, все связано с инновационным развитием нашей российской экономики.
Аналогичный опыт сотрудничества с другим крупнейшим концерном, немецким «Сименсом», уже показал свою эффективность. Зеленый свет получил ряд других сделок по покупке иностранными компаниями акций российских предприятий в сфере телекоммуникаций, металлургии и пищевой промышленности. Еще одна ключевая задача правительства – максимально либерализовать доступ иностранных инвесторов к российским активам, в том числе в стратегических секторах экономики. В частности, Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить для иностранцев планку при покупке акций предприятий, занятых в сфере недропользования, с 10 до 25%. Кроме того, подготовлен целый ряд поправок законодательства, которые упрощают процедуру рассмотрения органами власти заявок иностранных инвесторов и минимизирующих бюрократические препоны. Ну а эталонной моделью международного сотрудничества ученых должен стать Иноград Сколково. Здесь объединятся образование, наука, производство и крупные инвестиции. Соглашение о сотрудничестве уже подписали госкорпорации «Росатом», крупнейшая российская нефтяная компания «Лукойл». О своем желании принять участие в проекте заявили такие гиганты, как Microsoft, Intel, Cisco и Boeing, а также финская корпорация Nokia и голландская Philips. План строительства города будущего разработала французская строительная компания. Напомню, что в Сколково будут построены дома, лаборатории и помещения под производство. Все это позволит осуществлять разработки по 5 приоритетным направлениям – ядерные и IT-технологии, медицина, космос и энергоэффективность. Проект Инограда уже заинтересовал многих российских ученых, которые сейчас работают за границей. Эксперты отмечают, что именно фонд Сколково может стать уникальным местом, где российские специалисты, уже поработавшие за рубежом, смогут поделиться своим опытом. Ну а пока в самой России растет число научных площадок, где начинающие специалисты могут применить свою энергию и интеллект. В Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне уже несколько лет существует международный учебный центр. На его базе российские и иностранные ученые проводят уникальные эксперименты на ядерном ускорителе. На стажировку в центр стремятся попасть студенты и аспиранты из Германии, Италии, США, Франции и Швейцарии. Такие возможности для молодых физиков-ядерщиков есть, пожалуй, еще только в Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве, где проводят опыты на знаменитом Большом адронном коллайдере. Но все равно российские, да и многие иностранные специалисты предпочитают Дубну. Тем временем в американской Кремниевой долине открывается российский инновационный центр. Он займется продвижением российских высокотехнологичных проектов на мировой рынок. Об этом журналистам рассказал директор корпорации «Роснано» по взаимодействию с компаниями США и Канады Дмитрий Аханов. Российский инновационный центр станет совместным офисом в США трех крупнейших центров технологического роста. Это открытое акционерное общество «Роснано», созданное для развития нанотехнологий, российская венчурная компания, через которую осуществляется государственная поддержка высокотехнологичного сектора, и, наконец, фонд «Сколково», который занимается строительством под Москвой инновационного города, где будут созданы особые условия для научных исследований и разработок. Представители этих трех организаций будут заниматься одновременно решением задач по своим направлениям, а также помогать друг другу в выработке общей стратегии взаимодействия с американскими партнерами. Открытию офиса российского инвестиционного центра в Кремниевой долине предшествовали полтора года работы, проведенной специалистами «Роснано» в США, рассказал Дмитрий Аханов.
Начиналось с первых контактов, поездок в MIT, в Стэнфорд, попыток обмена опытом. Потом стало понятно, что американский рынок венчурных инвестиций и высокотехнологичных компаний – это абсолютно интересная цель для «Роснано» с точки зрения трансфера местных технологий в России. И последний год был посвящен вполне активному именно поиску совместных проектов в этой сфере. И в какой-то момент было принято решение и руководство страны, и, собственно, наших компаний о том, что это общение нужно делать более интенсивным, более качественным, перейти на новый уровень. Поскольку, как ни странно, и Америка, и Силиконовая долина находятся достаточно в удалении от Москвы, не так просто наладить коммуникации даже с современным уровнем развития технологий, было принято решение об открытии офиса здесь. Потому что этот бизнес, бизнес рисковых инвестиций, он в том числе бизнес глаза в глаза. Всегда полезно иметь партнера, которому можно посмотреть в лицо, посмотреть в глаза и понять, насколько удачными будут ваши совместные проекты.
По его словам, штат российского инновационного центра в Америке небольшой. Работают в нем как россияне, так и американцы. Центр располагается на улице Сент-Хилл-Роуд, рядом с офисами ведущих инновационных компаний Кремниевой долины. Их интерес к нам демонстрирует серьезную заинтересованность всех американских высокотехнологичных компаний и инвестиционных фондов, сказал Аханов. Он видит свою задачу еще и в том, чтобы рассказывать американским партнерам о переменах, которые сейчас происходят в экономике России.
В России есть и Сколково, и РВК, и особые экономические зоны. Вот та самая экосистема инвестиционного развития, которая может быть интересна и интересна на самом деле американским партнерам. И вот в этой логике наш небольшой скромный офис является неким форпостом, да, для общения российского хай-тека с американским хай-теком, с американскими деньгами, с американскими компаниями.
Кстати, о том, что у российского инновационного сектора появился свой форпост в Кремниевой долине, было официально объявлено на 8-м глобальном технологическом форуме, который проходил в США. В нынешнем году этот международный форум начал свою работу как раз с Дня России. А еще Россия поделится с американцами технологиями по обогащению урана. Разговоры о технологическом сотрудничестве России и США в области обогащения урана ведутся уже давно. В январе прошлого года был даже подписан соответствующий меморандум. Но выйти на конкретное обсуждение вопроса стало возможно только после согласования долгосрочного контракта по экспорту в США низкообогащенного ядерного топлива. Он вступит в действие в 2013 году, продлив, по сути, прежнюю договоренность от 1993 года по поставкам переработанного оружейного урана на американские АЭС. Согласно документу, российское объединение «Техснаб-экспорт», обеспечивающее урановой продукцией более трети реакторных потребностей АЭС США, Западной Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в течение 10 лет поставит обогатительной корпорации Соединенных Штатов низкообогащенный уран почти на 3 миллиарда долларов, поясняет главный редактор журнала «Атомная стратегия» Олег Двойников.
Российско-американская программа ВОНО, она известна нам давно как мегатонные киловатты, предусматривает поставку США низкообогащенного урана, произведенного предприятиями Росатома, из обогащенного оружейного урана. Суть в чем? Сначала производится стружка, и она сжигается, потом рефторируется, потом идет разбавление, непосредственно разлив контейнеры. Вот такого рода уран уже поставляется в США. Но на сегодня американцы порядка 10% всей электроэнергии получают как раз вот из этого топлива.
Строительство на территории США завода, где уран будут обогащать по российским технологиям, это шаг к более глубокому сотрудничеству. Какова будет мощность этого завода, экспертам еще предстоит решить. Как отметил Сергей Кириенко, проект должен быть экономически целесообразным. Это зависит от рынка, а рынки сейчас нужно пересчитывать из-за ситуации в Японии. Однако сам факт того, что две страны начинают переговоры о строительстве нового завода по обогащению урана в США, дает ответ на вопрос, что будет дальше с развитием атомной энергетики. Анна Фростенко, «Голос России».
Русская экономика. Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Рост цен на бензин неизбежен. К такому выводу пришла газета «Труд». Как считают опрошенные изданием эксперты, подорожание топлива стоит ждать уже в начале следующей недели. Исходя из прогнозов, в среднем цена вырастет на 1,5 рубля. Спасая страну от дефицита топлива, правительство пошло на компромисс с нефтяниками, поясняют специалисты. Власти закроют глаза на рост цен, а взамен заправят бензоколонки страны. Такое соглашательство, по мнению «Труда», не вписывается в контекст недавней позиции властей. Еще в феврале премьер-министр Путин публично отчитывал нефтяников за неоправданную ценовую политику, а в марте поручил антимонопольщикам разобраться с увеличением стоимости топлива. Аналитики видят причину кризиса в том, что компаниям выгоднее экспортировать топливо, нежели сбывать его в стране по искусственно заниженным ценам. В числе причин роста цен на топливо труд называет арабские революции, высокие налоги, запрет на экспорт и ручное управление властей ценовой политикой. Причем кризис коснется даже пешеходов. Удорожание топлива даже на 5% в самом начале посевного сезона отразится на стоимости продуктов. Дорогая солярка – тяжелая задача для фермеров, и они переложат ее на плечи потребителей, уверены эксперты. Ведь в цену продукта включается и топливо, потраченное во время транспортировки. То есть россиянам, подытоживает труд, надо готовиться к удорожанию продуктов более чем на 5%. Париж и Рим призывают к реформированию Шенгенского договора. «Коммерсант» сообщает, что по итогам переговоров президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвы Берлускони удалось притушить скандал, разгоревшийся из-за нашествия на Европу нелегалов из Туниса. Стороны заявили о необходимости реформирования Шенгенского соглашения. По мнению ряда экспертов, это говорит о том, что национальный эгоизм и взаимное недоверие берут верх над идеалами европейского единства. Первое обсуждение новой миграционной политики ЕС на уровне Еврокомиссии должно состояться уже 4 мая, а в июне ее должен одобрить Евросовет. Суть предложения Рима и Парижа – дополнительная интеграция, общие пограничные службы и совместное использование кораблей и информационного обеспечения. Впрочем, добавляет коммерсант, европейские лидеры думают скорее о частичном восстановлении разделительных линий внутри Европы. Специалисты уже разрабатывают новые механизмы временной приостановки действия Шенгенского договора, если одна из стран-участниц не сможет контролировать поток мигрантов. Это значит, что единые визы по-прежнему будут действовать на территории всей Шенгенской зоны, однако на границах между европейскими странами будет возобновлен пограничный контроль. Наркотики будут искать в сети. По данным российской газеты, наркоконтроль вскоре начнет действовать через интернет. Специалисты будут исследовать благосферу, ведь, по их мнению, на просторах всемирной паутины можно узнать столько, сколько ни один агент не расскажет. Что касается недавнего поручения президента Медведева в сжатые сроки создать госсистему мониторинга ситуации, то уже внесено предложение включить в нее и официальную статистику, и механизмы социологического исследования, научных экспериментов, работы в благосфере и так далее. При этом дополнительных подразделений для поиска наркоторговцев в интернете создавать не планируется. По данным наркоконтроля, сообщает РГ, около 1% школьников пробовали наркотики. Проект закона об основах охраны здоровья граждан предусматривает повышение возраста подростков, которым наркологическая помощь может оказываться без их добровольного согласия с 16 до 18 лет. То есть родители могут принять решение о лечении подростка от наркомании, если ему еще нет 18. РГ напоминает еще об одной инициативе президента – тестирование школьников на наркотики. Некоторые эксперты считают это нарушением прав несовершеннолетних. Их оппоненты говорят: если школьники будут знать, что их могут проверить, они 100 раз подумают, прежде чем попробовать наркотики. Компания, способствовавшая успеху Канады на Олимпиаде в Ванкувере, обеспечит россиянам 14 золотых медалей в Сочи. Подробности в газете «Ведомости». По данным издания, комитет игр заключит договор с канадской фирмой Ellinger Consulting Inc. об оказании услуг по обеспечению высокого результата российской сборной на Олимпиаде 2014. Цена соглашения – порядка $5 миллионов. Эта компания разработала успешную стратегию подготовки канадцев на соревнованиях в Ванкувере. Они получили 14 золотых медалей и первое место в неофициальном командном зачете. В договоре прописано, что в Сочи россияне должны получить также не меньше 14 золотых медалей. Эллинджер, продолжают «Ведомости», кроме поэтапного плана подготовки сборной, создаст пул возможных медалистов, будет готовить индивидуальные планы их тренировок, следить за их ходом, ротировать отстающих. Компания будет готовить ежеквартальный отчет о новейших достижениях в спортивной науке и медицине, формировать группы специалистов по подбору спортивного оборудования и группы содействия успеху из медиков, специалистов в области питания и биомехаников. В Олимпийском комитете России отмечают, что ранее масштабных контрактов с иностранцами не заключали. Цена договора членам комитета не кажется расточительной на фоне куда более крупных расходов. Но 14 золотых медалей, добавляют в ОКП, слишком амбициозная заявка. Министерству обороны нужны снежинки и жар-птицы. Новые «Известия» пишут об интересном заказе ведомства. Оно закупит карнавальные костюмы более чем на 1 000 000 рублей. Минобороны поясняет, что снежинки, мальвины и жар-птицы понадобятся одному из пансионатов, где отдыхают дети военнослужащих. Однако экспертов смущают, во-первых, явно завышенные цены, а во-вторых, размеры самих костюмов, а следовательно и их назначение. Например, рост снежинок по условиям тендера должен достигать 182 сантиметров. Средняя цена одного платья – 4,5 тысячи рублей. При этом, по данным новых «Известий», подобные наряды можно без труда заказать по цене до 3000. За деньги, указанные Минобороны, можно пошить высокохудожественные изделия, включающие ручную вышивку и аппликации. Как рассказали новым «Известиям» эксперты, сфера военных госзакупок является одной из самых непрозрачных. Уровень коррупции здесь достигает 10%. Так что в результате одного только прошлогоднего тендера на аренду автомобилей для извоза военных чиновников бюджет потерял свыше 1 миллиарда рублей. Эксперты стали с особым вниманием следить за расходами Минобороны после того, как было объявлено, что на госпрограмму перевооружения до 2020 года будет затрачено 20 триллионов рублей. Если все останется так, как есть, каждый 10-й рубль, то есть 2 триллиона в общей сложности, может уйти не по назначению. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии с коротким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи вновь заявил, что не намерен уходить в отставку и покидать страну. Вместе с тем он готов к переговорам и перемирию, если НАТО уберет свои самолеты. Это заявление Каддафи сделал в телеобращении к нации в ночь на субботу. Это выступление длилось 80 минут. В нем лидер Джамахири обвинил НАТО в том, что авиаудары Альянса по территории страны препятствуют прекращению огня. Он призвал западную коалицию прекратить атаки и позволить народу Ливии самостоятельно решить внутренние проблемы. Во время трансляции ВВС НАТО уничтожили строение в непосредственной близости от здания ливийского телевидения. Более 500 сирийцев, которые проживают на Кипре, провели демонстрацию против действий режима президента Сирии Башара Асада. Акция прошла мирно. Напомню, волнения в Сирии начались в середине марта после ареста в городе Дераа группы школьников, которые писали антиправительственные лозунги. Люди вышли на улицы с требованием освободить их, а позже волнения распространились на другие регионы страны. Правозащитники утверждают, что в столкновениях манифестантов с сотрудниками правоохранительных органов погибли более 350 человек. События на Ближнем Востоке и в Африке стали главной темой переговоров в Вашингтоне спецпредставителя президента России Михаила Маргилова. По итогам встреч с замгоссекретаря Уильямом Бернсом и другими представителями американской администрации, он сказал, что США хоть и нехотя, но признают, что не могут справиться в одиночку с мировыми проблемами, а ситуация в Ливии уже заходит в тупик. Касаясь двусторонних отношений, Маргилов подчеркнул, что процесс перезагрузки должен наполняться конкретным содержанием, а кооперироваться России и США следует прежде всего там, где интересы пересекаются. В качестве примера он привел борьбу с пиратством у африканских берегов. Создатели самолета на солнечной энергии попытаются на следующей неделе совершить первый международный полет. Как говорится в сообщении разработанного в Швейцарии проекта «Солнечный импульс», самолет, который не тратит ни капли топлива, попытается долететь до аэропорта бельгийской столицы. Летательный аппарат будет готов ко взлету. 2 мая поднимется в воздух, если позволят погодные условия. Японская некоммерческая организация «Ниппон» выставила на аукцион одну из скрипок, сделанных Антонио Страдивари. Стартовая цена – 10 миллионов долларов. Все средства от продажи музыкального инструмента пойдут в фонд помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения. Скрипка «Леди Блант», выставленная на аукцион, была изготовлена великим мастером в 1721 году.
Голос России. rubr.ru. Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Существует много легенд, связанных со странными явлениями, которые сопровождают космонавтов, находящихся на околоземной орбите. На одной из встреч космонавтов номер 3 и 4 Николаева и Поповича с советскими гражданами какая-то старушка спросила: «Сыночки, а вы там на небе не видели Господа Бога?» «Нет, бабушка, не видели», — отвечали они под дружный хохот зала. И только спустя треть века другой космонавт, Сергей Кричевский, поведал о странностях, которые происходили на околоземной орбите с ним и его коллегами. Например, через иллюминаторы орбитальной станции они видели гигантские фигуры ангелов. Многие космонавты ощущали чье-то присутствие в темной бездне, чей-то направленный на них взгляд. А один из покорителей космоса явственно слышал голос умершей матери: «Сынок, уходите отсюда, вы слишком рано здесь появились». Конечно, покорители Вселенной, цепляясь за остатки здравого смысла, пытались убедить себя, что это не более чем галлюцинации, вызванные стрессом отрыва от земных условий. Но как тогда быть с предупреждением о неисправности, полученным одним из обитателей станции «Мир» и сделанным анонимным голосом из черного пространства? После проверки оборудования оказалось, что подсказка была не только своевременной, но и точной, и даже спасительной. Существует легенда о том, что космонавт Владислав Волков, погибший при посадке спускаемого аппарата, слышал на орбите лай собаки и знал, что это Лайка, первооткрывательница космоса, оставленная в нем на погибель, предрекает ему близкую смерть. Рассказывают об удивительном зрительном эффекте, которому невозможно дать разумное толкование. При том, что с орбиты можно окинуть взором целый континент, советский космонавт Юрий Глазков, к примеру, своими глазами видел автобус, бежавший по бразильскому шоссе. И Глазков не единственный, чей взгляд вроде бы противоречит законам оптики. Виталий Севастьянов также сумел различить из космоса маленький двухэтажный домик около Сочи, в котором провел детские годы. А впервые эффект атмосферной линзы обнаружил американский астронавт Гордон Купер. Сумасшедшим его не объявили, но комментировать странность не стали. Некоторые ученые убеждены, что если относить все эти странности к мистике, человечество не продвинется в понимании Вселенной. В этой ситуации лучше признать, что наука просто еще не достигла такого уровня развития, чтобы объяснить парадоксы космоса.
Бывальщина. Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях проректор по международной работе Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Анатолий Золотухин. Анатолий Борисович, приветствую вас у нас в студии.
Добрый день.
Спасибо, что нашли время зайти к нам и ответить на некоторые наши вопросы. А тема нашего сегодняшнего разговора – конференция и выставка «Нефть и газ Российской Арктики». Она прошла в Москве 19-20 апреля этого года. Я все правильно сказал?
Пока да.
Каковы итоги этого мероприятия и кто принимал участие? Насколько вот масштабным был вот этот, была эта конференция?
Ну, это конференция, которую проводит ассоциация Адама Смита. Конференция Адама Смита – это английская ассоциация. И конференция рассчитана на порядка 100 человек. Я всегда, когда веду конференции, считаю количество людей в зале. В этот раз было 96, и так они и остались. 96 до конца никто не ушел. То есть это показывает то, что формат конференции выбран правильно, и количество присутствующих людей равно количеству ожидаемому, скажем так. Это не первая конференция в этом году по Арктике. И вообще, если посмотреть ретроспективно или на будущее этого же года, то в этом году будет, по-моему, 5 или 6 конференций по Арктике только в России. Я не говорю о международных конференциях. Колоссальный интерес, колоссальный.
А итоги мероприятия как-нибудь можно их так скомпоновать и кратко рассказать о них?
Ну, если говорить об итогах конференции, то думаю, что ассоциация Адама Смита достигла того, чего хотела. То есть это коммерческое предприятие, конечно же, и сборы были ожидаемыми и прогнозируемыми. Интерес большой. Тематика, которую рассматривали, значит, или рассматривается в формате этой конференции, как правило, больше политика, экономика, экологическая. Без глубоких технических или геополитических анализов, это скорее больше, более поверхностно, или так, в формате рассказа, повествования или сообщения о том, что происходит, что ожидается, что будет. Интересно, интересно, потому что на этой конференции выступают в основном представители, причем важные представители различного рода компаний, ассоциаций, бизнес-ассоциаций и так далее.
Я так посмотрел состав участников, там и представители власти достаточно много, то есть там депутаты, там, по-моему, был Валерий Язев, если память не изменяет, он депутат и председатель Союза, если не изменяет память, нефтегазопромышленников, могу путать.
Ну, в общем, да, да, Валерий Афанасьевич Язев был, он был на первом пленарном заседании, на втором, где я был председателем, был Валерий Прозоровский, заместитель одного из советов, как раз по вопросам Арктики. Да, да, были представители министерств и ведомств Российской Федерации. И важно подчеркнуть, что интерес такой, он равномерно распределен среди всех потенциальных участников или игроков, как сейчас принято говорить, по вопросу освоения Арктики.
Угу. Ну, такой вот глобальный вопрос. Станет ли Российская Арктика глобальной энергоресурсной базой будущего? Ведь 3 года назад, в 2008 году, президент Дмитрий Медведев подписал документ о стратегии в Арктике. В нем вот указано, что полярный регион должен к 2020 году стать для России важной стратегической ресурсной базой. Так станет ли Российская Арктика такой базой, на ваш взгляд, как профессионала?
Если отвечать кратко, то станет, безусловно, должна стать. И думаю, что к 2020 году Арктика о себе заявит уже во весь голос. Хотя у нас, к сожалению, планы, которые намечаются, как правило, не выполняются в срок, к сожалению. Но к этому есть целый ряд причин, их можно очень, так сказать, достаточно серьезно обосновать. То, что они не выполняются, это не очень хорошо, но то, что они отодвигаются, наверное, это хорошо. Дело в том, что для того, чтобы Арктика стала глобальной ресурсной базой для России, хотя она не только для России является глобальной базой, а для всего, для всей планеты, для, да, для всего земного шара. Для этого необходимо выполнение нескольких условий, в частности, развитие инфраструктуры, наличие инфраструктуры, сил так называемых быстрого реагирования, то есть типа МЧС, работающего в полярных условиях и на море, чего пока нет. И без этого, скажем так, насваивать несметные сокровища Арктики, это, скажем так, мягко говоря, почти преступление. Нет специалистов. Университеты пока не готовят специалистов, или так, начали готовить специалистов по освоению Арктики, но в недостаточных объемах.
А есть, по-моему, уже открылся, или готовится открыться Арктический университет, он, по-моему, так и называется, если память не изменяет.
Нет, пока такого университета нет. Есть сеть российских университетов, которые себя называют арктическими. На самом деле это обычные университеты, в которые входят Мурманский государственный технический, Петрозаводский государственный технический, Северный Арктический федеральный университет в Архангельске, Липкинский университет и Горный университет в Санкт-Петербурге. Вот пять университетов входят туда. Это очень хорошо, вот эти сетевые университеты, так называемые, да, это хорошо. В будущем, я думаю, что эти университеты вступят в международную сеть арктических университетов, такой есть, да, арктический университет международный существует. Это Канада, Аляска и Норвегия в основном. Я думаю, что мы к ним присоединимся. Но выпуск специалистов, скажем так, государственная программа как таковая, долгосрочная стратегическая программа по подготовке специалистов различного профиля, которые необходимо иметь для того, чтобы вот эффективно и безопасно осваивать Арктику, пока такой программы нет. И все это делается силами энтузиастов в разных университетах. Скажем так, небольшая группа очень высококвалифицированных специалистов пускается в Мурманском государственном техническом университете, где за личным кафедрой работает уже долгое время профессор Папуша Александр Николаевич. В Арктическом Северном федеральном университете в Архангельске вот мы создали где-то 5 лет назад программу при Институте нефти и газа, программу по освоению морских нефтегазовых месторождений. Это вместе с компанией «Статойл» и университетом Ставангера при участии Губкинского университета. Она идет, но пока количество людей, которые там заканчивают эту специальность, скажем так, небольшое. И у нас есть серьезная программа в Губкинском университете, которая занимается в течение достаточно длительного времени подготовкой специалистов для освоения Арктики. И с прошлого года даже международная магистерская программа с университетом Ставангера по морским нефтегазовым технологиям с прицелом на Арктику была открыта. Uh-huh. Это выдача для дипломов, высшей квалификации, то есть специалистов. Мы это делаем, но мы это делаем скорее, скажем так, от того, что мы понимаем, что это делать нужно. Пока сильной государственной поддержки не чувствуется. Не чувствуется.
Но, тем не менее, Арктика — это перспективное, так понимаю, направление. Ее просто, видимо, недооценено пока еще.
Арктика — колоссальный потенциал. Многие наши ученые, скажем так, академик Гранберг, который, вот, к сожалению, ушел от нас не так давно, академик Алексей Ильич Конторович, они считают, что во второй половине 21 века Арктика, российская Арктика, будет играть такое значение, как Персидский залив и Северное море сегодня. То есть это будет будущая база поставок углеводородов. Дело в том, что торопиться, в принципе, с одной стороны, не нужно, потому что нужно все условия соблюсти для того, чтобы безопасно и эффективно, как я уже говорил, разрабатывать Арктику. С другой стороны, в соответствии с теорией Хаббарда, один энергоисточник может быть заменен на другой. И когда это произойдет, в каком объеме, с какой интенсивностью, никто этого не знает. Может прийти новый энергетический ресурс на смену тому, что сейчас есть. Опять-таки, это из области пока фантазий. Ну, Жюль Верн писал и о полетах на Луну, а теперь это реальность, в общем-то. То есть это может произойти, и поэтому говорить о том, что давайте оставим сейчас освоение Арктики на потом, с тем, чтобы когда увеличится стоимость или ценность этого ресурса, потом приступить к этому, может случиться так, что как энергоисточник, как энергоресурс углеводорода не будут востребованы. Могут быть заменены на что-то другое.
А каковы запасы природных ресурсов в Арктике? И вот насколько велика доля российских запасов в общих ресурсах Арктики?
Вот вы очень хороший вопрос задаете, потому что существует очень противоречивая картина. Вот этот вот ковер мнений и оценок, он совершенно пестрый. Скажем так, мы считаем, что ресурсы Арктики недооценены американской геологической службой. Она очень серьезно проводит исследования. исследования. И то, что они сообщают о потенциальных ресурсах арктического шельфа в своей стране, в Дании, Норвегии и Канаде, это соответствует действительности. По российскому шельфу мы считаем, что эта оценка низкая. Если говорить о нашей оценке по Арктике, то это порядка, это легко запомнить число, оно на слуху у всех, 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Что это такое? Ну, скажем так, если мы будем добывать, из которых, иногда говорят, что это ресурсы, иногда говорят, что это извлекаемый ресурс. Разница между тем и другим то же самое, что дрова на заднем дворе и лес. Значит, вот лес — это ресурс, а дрова, поколотые или попиленные, это извлекаемый ресурс или то, что у вас есть на заднем дворе, и запас, как мы говорим. Так вот, иногда говорят, 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента — это даже запас, то есть то, что может быть добыто. Если считать, что вот эта величина может быть добыта, то смотрите, даже при 500 миллионах тонн нефтяного эквивалента добычи в год, это что мы сейчас добываем в нефти, да, то этих запасов хватит больше, чем на 100 лет. То есть это колоссальный ресурс. Колоссальный.
Но это оценки, они на основе чего делаются? То есть это проводятся какие-то исследования или это как-то, я не знаю, так вот поверхностно оценивается?
Существует сейсмическое исследование, то есть сейсмика делается для того, чтобы оценить или определить основные структуры, их нахождение, их размер. Но для того, чтобы подтвердить, что в этих структурах есть углеводороды, нефть и газ, а не вода, то необходим бурение скважин, конечно же. Потому что оценка сейсмическая, она с определенной вероятностью дается, но не со 100% надежностью, конечно же. Вот. Как правило, вот, мировая статистика такая, что одна из 7 скважин пробуренных является открывательницей. То есть 6 сухих, как мы говорим, или нет, которые не показывают ни нефть, ни газ, а 7 является открывательницей. Порядка 16-17% это успех бурения разведочного. По ресурсам, то, где нефть может быть, у нас 8 морей арктических, а по запасам, то есть там, где мы уже пробурили и посмотрели, что там действительно есть нефть и газ, 4 моря только. То есть у нас в 4 морях вообще ничего не делалось, кроме сейсмики. Поэтому ресурс колоссальный, потенциал колоссальный, но его нужно еще перевести, так сказать, вот в запас, так называемый.
Сейчас разработка не ведется никаких, я так понимаю, месторождений. То есть это связано там с рядом вот этих моментов, нюансов там и правовых, и нюансы безопасности. То есть добычи сейчас, я так понимаю, нет.
Ну, смотрите, если говорить о шельфе Арктики, то это, скорее всего, вот в общем понимании, это Баренцево, Печорское море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукчи. Это вот Арктика как таковая. Плюс к этому надо добавить Охотское море, конечно, и вот вообще Дальний Восток. Весь, потому что по своим ледовым условиям это, конечно же, Арктика. Плюс необходимо добавить Каспий. Российский сектор Каспий и казахстанский, он как раз находится в условиях Арктики, поскольку эта часть Каспийского моря замерзает. Замерзает там шторма, отрицательная температура до минус 25-30 градусов бывает, то есть это типичные арктические условия. Вот если говорить об арктических условиях, то в России есть разработка. Недавно совсем компания «Лукойл» начала разработку на севере Каспии, в Боге Северном, на месторождении Юрий Корчагин. Первая ледостойкая платформа, которую сделали только Россия, сама без участия иностранных, так сказать, партнеров, была спущена на воду, и теперь эта платформа уже оживляет добычу. Сегодня открывается центр по подготовке специалистов для работы в условиях Арктики в Астрахани тоже. Да, в Астрахани это тоже компания «Лукойл» вместе с норвежской компанией «Фалькнутек» такой центр организовала. Скажем так, наверное, это первый российский национальный центр по подготовке специалистов по поведению во внештатных ситуациях. Это эвакуация на водах, спасение, пожаротушение, работа в высоких температурах, высоких давлениях и так далее, и так далее, и так далее. И мы только это приветствуем.
Как и когда может начаться добыча в наиболее перспективных месторождениях Арктики? Ну, российской имеется в виду.
Ну, я
как-то
должен...
Можно такие вот сроки? Может быть, конечно, не точно дата, но хотя бы примерно это, чтобы обозначить.
Я забыл, конечно, извините за это, упомянуть, конечно же, сахалинские проекты, потому что Сахалин-энергия или Сахалин-2 проект уже идет в полную мощность, он уже несколько лет работает, и там заводы по сжижению газа есть и так далее. Там уже отгрузка пошла сжиженного природного газа. Это ледовые условия, это арктические условия, и мы приветствуем то, что там есть российская составляющая. Вы знаете, что «Газпром» является частью этого совместного проекта. Если говорить о типичных северных или арктических морях, то это, скорее всего, Баренцево и Печорское море. Думаю, что освоение месторождения приразломного, которое находится в Печорском море, которое очень давно откладывалось. Первый раз объявление было 2006 год, потом 2007, потом 2009, потом 2010. Сегодня у нас 2011 год. Я думаю, что реально говорить о будущем уроде. В вполне реальным. То, что платформа уже есть, и она должна быть отбуксирована на место в этом году. Потом есть... надо провести бурение, и можно начинать добычу.
То есть это не такая далекая перспектива, как могло бы показаться?
Это совсем близкая перспектива. Затем Штокманский проект. Это колоссальное, уникальное для России газоконденсатное месторождение на севере. Первое, скорее всего, для России в таких экстремальных условиях. Экстремальность здесь еще определяется. Экстремальность определяется удаленностью от существующей инфраструктуры. 550 километров от берега. То есть таких месторождений пока в мире не разрабатывалось еще. Значит, и, конечно же, его освоение потребует привлечения самых современных технологий. И компетенций, и опыта. То, чего у России пока нет.
А вот могли бы вы рассказать немного о правовых аспектах работы и требований для работы вот в арктическом регионе? В каком состоянии находится законодательная база? Вы упомянули там немного, как определены нормы безопасности вот этих вот всех моментов?
Ну, вы очень правильные вопросы задаете, такие, даже назвал бы их провокационными несколько, потому что они вызывают на откровенность, что, наверное, хорошо. Дело в том, что я начну немножко с другого конца, скажем так, что для освоения Арктики есть несколько оценок, сколько средств финансовых необходимо для того, чтобы освоить Арктику. А по некоторым оценкам это 4 триллиона долларов. Ну, в 20-летней, 30-летней перспективе. Я брал эти оценки, которые были сделаны Сергеем Михайловичем Богданчиком, бывшим президентом компании «Роснефть», привел их к норвежским стандартам, то есть взял эту оценку и попробовал сделать оценку так, что если бы мы выполняли при этом еще и норвежские стандарты по безопасности, по экологической компоненте и так далее, то эта величина увеличится, вернее, это число увеличится с 4 до 5-6 триллионов долларов. Это колоссальные цифры, это в 5-6 раз больше валового дохода государства нашего. Поэтому, конечно же, государство российское не может такие деньги тратить на освоение шельфа. Одно. Оно должно привлекать инвесторов обязательно. И инвесторы нам нужны не только с точки зрения финансов, но и с точки зрения инвестиций в компетенции, в опыт, в совместное освоение и так далее. Для того, чтобы инвесторы пришли, необходимы несколько условий. Какие? Наличие законодательной базы, которая является прозрачной, предсказуемой и неизменяющейся. Скажем так. Для примера опять сошлюсь на норвежский шельф. Норвегия не самая дешевая страна в мире, наверное, самая дорогая страна. И условия работы в норвежском шельфе с точки зрения выгоды или прибыли являются самыми тяжелыми в мире. Скорее всего, одними из самых тяжелых, это точно. Однако ни одна компания мировая, которая присутствует в норвежском шельфе, не ушла оттуда. Почему? Не потому, что суперприбыли высокие, а потому, что предсказуемые законы. Ведь и наша промышленность отличается тем, что это не как Макдональдс, понимаете, пирожки печь или Макдональдсе делать. Одна секунда, Макдог готов, хот-дог готов и так далее, и так далее, и так далее. Помножаешь на 50 тысяч контор, которые работают во всем мире, получаешь миллионные прибыли, очень быстрый оборот. В нефтяной промышленности мы вкладываем миллиарды долларов, которые начинают отдавать доход или прибыль через 5-6, а иногда и через 10 лет. То есть вот эта вот неопределенность в законах может стать камнем преткновения в том, чтобы привлечь серьезных инвесторов. Они нужны не только для освоения, но и для разведки. Мы говорили о том, что разведанность нашего шельфа оставляет желать лучшего. Нужна государственная программа, но опять-таки государство одно ее выполнить не может, такую разведку. Это было бы, наверное, не совсем правильно, не совсем целесообразно. Необходимо привлекать инвесторов сюда.
Но это же дорогостоящее, да, мероприятие?
Дорогостоящее. По нашей оценке, только на разведку. На разведку. Не на освоение, не на добычу, а на разведку. Нужно потратить по всему шельфу порядка триллиона долларов. Я оперирую круглыми цифрами. Они легко запоминаются. Но порядка триллиона долларов.
А какова инфраструктура сейчас вот в районе российской Арктики и перспективы ее развития, ну, там, на ближайшие, там, до 2020 года, если, например, взять...
Хороший вопрос. Нужна инфраструктура, пока ее нет. Есть пока инфраструктура на бумаге, но то, что уже на бумаге, есть уже хорошо. Значит, нужны хабы или основные порты, такие как Мурманск, такие как Архангельск, конечно же. Ну и дальше по вот, Северному морскому пути. Нужно, конечно, переходить уже к строительству этого Северного морского пути обязательно. Для того, чтобы он работал бесперебойно, что такое добыча? Это же не только добыча, как таковая, это транспорт углеводородов, а транспорт это танкеры. Танкеры должны сопровождаться ледоколами и ходить туда и сюда, и на восток, и на запад. То есть это транспортная артерия, крупная, серьезная. Скажем, в день по 10-15 судов может идти через эти вот... Это только углеводородное топливо будут возить туда-сюда. То есть это колоссальные потоки. Значит, обеспечить необходимую их безопасность. безопасность их и безопасность экосистемы от них. Для этого нужны соответствующие наблюдательные станции, система мониторинга всей Арктики, а согласованный режим работы, скажем, рыболовной промышленности и углеводородной промышленности добывающей. Почему? Потому что если их не согласовать, будут раздоры, будут противоречия, будут стычки какие-то и так далее. Это никому не нужно.
Ну, все, наверное, еще сразу вспоминают аварию в Мексиканском заливе. Сразу же.
Авария в Мексиканском заливе. Там, значит, на удаление ее последствий, ликвидацию, потребовалось полгода. Работало порядка 6 тысяч судов и несколько тысяч волонтеров, так называемых добровольных организаций и индивидуалов, которые помогали. Если что-нибудь случится сейчас в Арктике, там 6 тысяч судов не наберется. И 6 судов не наберется рядом. И волонтеров там никаких нет. И сил быстрого реагирования пока не существует. Это все нужно делать. Нельзя полагаться на авось. Потому что, скажем так, Мексиканский залив — это теплая вода.
Да.
И там последствия разливов нефти и так далее устраняются самой природой довольно быстро за счет высокой температуры средней. В Арктике температура ноль практически круглый год. И поэтому экосистема будет оставаться зараженной на долгие годы, если даже не десятилетия. То есть там этого себе позволить нельзя.
Ну, плюс и опыт устранения аварий, скажем так, в теплой воде, он, на мой взгляд, несравненно просто больше по сравнению с тем, как это делать в холодной воде.
Безусловно. У нас практически отсутствует опыт, и мы даже не знаем, как будет себя экосистема вести в случае вот заражения нефтяными пятнами или нефтяными разливами. Мы этого не знаем пока. Как будут эти маленькие микроорганизмы себя вести в такой ситуации в экстремально холодной воде? Это может быть действительно экологической катастрофой. Лучше этого не допускать.
Ну и завершая наш сегодняшний разговор, хотелось бы немного поговорить о планах и перспективах по строительству заводов по сжижению природного газа, которые должны быть в месторождениях российской Арктики. Каковы, на ваш взгляд, перспективы?
Ну, опять-таки, перспективы колоссальные, потому что из того 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента порядка 70-80% это газ. Мы знаем, что наиболее эффективным способом транспортировки газа на большие расстояния является транспортировка его в сжиженном состоянии, то есть так называемый сжиженный природный газ. Для того, чтобы переводить его из газообразной в вот эту жидкую форму,